есть правило, я раз в неделю перезагружаю все это.
Доброе время суток, уважаемые слушатели. Это подкаст имени Карандаша и Бумаги. И сегодня мы пишем наш выпуск о настольной ролевой игре «Грань Вселенной» с авторством Кирилла Румянцева. У нас в студии присутствует сам Кирилл.
Здравствуйте.
Я, основной ведущий, Андрей Макаров. И Роман Броницкий.
Всем привет.
В этих интернетах известный как Визартейк.
Он самый.
Кирилл у нас известен также как Дориан. Он сегодня с нами и будет рассказывать нам про свежие веяния своей игры. Вот так.
Угу.
Я думаю, надо начать сначала. Кирилл, расскажи, пожалуйста, кратко о своей игре, о грани вселенной, о истории ее создания, например. О чем она вообще?
Вообще идея игры впервые появилась в далеком 2003 или 2004 году, когда я только более-менее начал знакомиться с играми вообще. И потихоньку сползал с ДНД, третьей редакции, на «Мир тьмы» и другие сопутствующие игры. Там тоже в те же времена появилось «Седьмое море», «Мир тьмы» занимал большую часть времени, и начали попадаться какие-то другие игры, но не было ничего фантастического, такого красивого, хорошего, хардкорного, научно-фантастического. И родилась идея игры. Первое, что, собственно, пришло в голову, это было именно название «Грань Вселенной». Это было такое классическое космическое фэнтези в духе «Звездных войн» с огромным количеством разных разумных рас. Там были покрытые хитином пауки, выросшие на планете с огромной гравитацией, поэтому они обладали огромной силой. Там были бы огромные мохнатые, зубастые, примитивные зверюги тоже были, которые были разумные. Там были псионические люди, ну и много-много-много других штаммов. Шли годы, смеркалось, и идея была заброшена на долгие годы, на лет, наверное, на 5, на 6 точно, пока мне в руки не попала игра под названием Fading Sun, которую я с тех пор считаю лучшим сеттингом для настольных ролевых игр, которые когда-либо вообще существовали. Игра была сделана теми же людьми, которые стояли у стоков «Мира тьмы», и, если кто-то не знает, это огромная космическая вселенная, в которой можно играть совершенно любой жанр, совершенно любыми персонажами. Там есть нелюди, там есть различные проявления сверхъестественного, там есть высокие технологии, есть проблемы веры, есть дворянство, есть лиги, есть гильдии, война, страшное зло, космические кракены и много-много всего. Огромный, просто действительно огромный мир, изучить на который нужно потратить очень много времени. Огромное количество книг. Прекрасная компьютерная игра олдскульная, если помнит Emperor of the Fading Sun, которая могла поспорить с цивилизацией по глубине процесса. Но игра обладала ужаснейшей темой, игромеханической.
Ну, то есть, собственно, механикой.
Да, да, да.
Я бы сказал, что это весьма драматическое и болезненное несоответствие. И что сделал ты?
Я пытался в это дело играть, пытался это дело водить. Очень сильно мучился, потому что игромеханика в игре, в которой персонажи должны быть героями, механика построена по принципу персонажей, которые чаще не справляются с своими задачами, нежели с чем справляются.
Это что-то вроде Гурфс, да? Вот тут недавно его описывали.
Это хуже Гурфс. Это достаточно классический подход с навыками. Это линейная зависимость броска, потому что в качестве дайса используется D20. Вот. Некоторые интересные находки, типа того, что нужно бросить на 20 выбросить меньше, чем твоя характеристика плюс навык, но как можно ближе к этой сумме, грубо говоря. То есть она такая немного хитрая.
Ой, и я уже это
понял. Да, да, да. Там единственный плюс, там совершенно шикарная генерация персонажей по так называемый life path, когда ты собираешь персонажа из кусочков его прошлого. И у тебя уже, несмотря на то, что это такой достаточно олдскульная классическая рулс-хэви система, она позволяла уже в начале игры получить какого-то персонажа, обладающего достаточно разветвленной предысторией. Кто он, откуда, то есть там нельзя было играть с персонажем у меня амнезия, я не знаю, кто, моих родителей убили, я буду мстить темному властелину. Нет, обязательно есть какая-то связь, какие-то...
О, вот это очень клево, да.
Какие-то друзья, родственники, враги, соперники, кому-то ты служишь, кого-то защищаешь. То есть вот это было сделано классно, но играть это было невозможно. Поэтому, когда... Я никогда не любил Гурс, она для меня слишком сложная система. Когда появился Savage Worlds, ныне нам известный как Дневник Авантюриста, а тогда это была Savage Worlds Revised Edition, второе издание, еще до Explorers Edition такое. Я понял, что под Savage Worlds достаточно просто собирать конверсии сеттингов, и занялся этим вопросом. И 3 года подряд я делал конверсию Fading Suns под движок Savage Worlds. Конверсия эта существует, она закончена, она выложена у меня на сайте phbgames.ru, называется она Savage Suns, она на английском языке, потому что делалась изначально под оригинальный SV еще до того момента, когда существовал перевод. И она интересно играется. У нас была несколько неплохих игр, одна была совершенно шикарнейшая игра, и несмотря на общее вот это быстро, весело, брутально, которое присутствует в Savage Worlds, она хорошо игралась в качестве такой социальной игры, какими-то аспектами, именно связанными с социальным статусом персонажа, с его положением, с его обязательствами, долгом, если хотите. Так что рекомендую. Но это была конверсия чужого мира под чужую механику. А хочется же что-то свое принести. Причем принести так, чтобы не быть скованным рамками, заданными изначально. В свое время как-то у меня была идея переписывать уже существующий сеттинг, когда появилось ответвление от Седьмого моря, когда часть сюжета после 61-го года пошла там внутри этой игры, пошла по другому пути, который нам больше нравился, потому что ты играл. Но это все равно, это вторично. Хотелось сделать что-то первичное, что-то законченное. И взяв вот лучшие элементы Fading Suns, которые мне больше всего импонировали в игре, я начал строить грань вселенной вот нового образца. Там вначале тоже были различные нелюди, там было достаточно много мусора, и, грубо говоря, та грань вселенной, которую я публикую сейчас, это на самом деле 3-я или 4-я редакция уже, знаю как считать. И книга, наверное, уменьшилась раза в 2 в процессе, потому что очень много мусора было выброшено.
То есть, насколько я понимаю, мохнатые пауки и какие-нибудь шипастые пауки тоже канарируют,
да? Да.
Печаль.
У меня вопрос небольшой есть, я сейчас тему. Угу. Насколько я помню, там еще до грани вселенной была такая игра у тебя еще, как же называлась, Terminus Est.
Да.
Тоже про космос, тоже, то есть немножко меньше развития технологии, но мне она очень понравилась на самом деле. Мы по ней провели пару игр, и прям хорошо пошло. А чем дальше не стал развивать это направление?
Потому что Terminus Est тоже вторичная игра, это на самом деле игра по мотивам... Меня, кстати, обвиняли в том, что это плагиат, это не плагиат, это мне никогда не скрывалось, это игра по мотивам, по впечатлениям от цикла «Завтра война», известного, да, у нас, такого фантастического цикла. Это так называемая патриотическая космическая фантастика о доблестных космических пилотах Российской империи, которые враждуют с ужасной коммунистической империей, оккупировавшей Марс.
Китайской коммунистической империи. А кто автор?
По-моему, это Головачев, если мне память не изменяет.
Но все же ведь Terminus Est повлиял на грань вселенной, так или иначе. Лег на основу или нет?
Это не сколько повлияло, сколько это была первая попытка создания законченного продукта от начала до конца. Организация процесса. Потому что нужно было создать более-менее законченный продукт. Книга, которая содержит в себе все необходимое описание мира, всю необходимую игромеханику, все необходимые правила. Потому что как бы идеи ничего не стоят. Можно придумать миллион разных идей, но если ты не довел их до конца, они не имеют особенного смысла. Поэтому здесь была проверка себя в первую очередь на то, способен ли я довести проект до конца. Потому что конца доводить самое сложное, самое муторное и обычно самое неинтересное.
Возвращаясь к работе, скажем так, над гранью вселенной, именно с самого начала. Когда ты начал ее делать? Сколько лет у тебя это ушло? Прямо с самого начала ты сел, ты говорил, я хочу себе грань вселенной, игру про космос, и вот ты начал ее писать первую строчку.
Прошу прощения, «Завтра война» — это «Зоричи».
Нет, я говорю именно про грань вселенной, и когда ты начал писать.
А грань вселенной я начал писать 3 года. Вот именно вот этот вариант, который существует сейчас, который эволюционировал в нынешнюю, я начал делать 3 года назад.
Серьезно?
Да, но сразу скажу, что это не было постоянных года работы. Это были перерывы, это были уходы в другие игры, это были времена, когда я по ним разочаровывался, полностью забрасывал, а потом спустя там 2-3 месяца возвращался со свежими силами. То есть, поскольку это хобби, тут нет таких сроков, никогда эти сроки себе не ставил, и поэтому я бы сказал, что здесь, наверное, месяцев 6-8 бы, вот если бы это была бы там ежедневная, там, еженедельная работа по 40 часов в неделю, там, да, вот если бы я так работал, то это вот было, наверное, там 6-8 месяцев работы. Вот.
Насколько я понимаю, сейчас «Грань Вселенной» — это единственный как бы сеттинг русскоязычный про космос, про космические приключения для неконтуриста на русском языке, правильно?
Я более скажу, наверное, он сейчас единственный не просто для дневника авантюриста, а единственный вообще, потому что вот игровых миров вообще такого уровня, не говорю про качество сейчас, говорю про законченность. Их вообще достаточно маленькое количество, да, там есть сумасшедшее совершенно, в хорошем смысле слова, Лавикандия, есть вещи, как «Прекрасная Земля», «Волчье Солнце», да, которые пошли в коммерцию, хотя там, например, начинались изначально не совсем коммерческими продуктами. Есть еще несколько игр. И да, вот, космическая фантастика, аналогов пока что нет.
Вот-вот. Так что без всякого, в общем-то, стеснения могу сказать, что за это мы и любим «Грань Вселенной». Это уникальный продукт, который закрывает существенный кусок наших аппетитов, интересов. И она закрывает это даже более-менее успешно.
Спасибо.
Причем как на уровне механики, так и на уровне флафа, в котором есть достаточное количество основных концепций, достаточное количество белых пятен, которые можно развивать, писать сапплименты. Вот, насколько я знаю, у нас тут на Imaginary высказывался Эльдар Волф, некто пишет какой-то сапплимент. Насколько я знаю, у нас Роман вводил что-то по «Грани Вселенной»,
да,
но в несколько другом ключе.
Мы регулярно, на самом деле, как бы играем.
И так как оно действительно на движке в данный момент Savage Worlds, на движке дневника авантюриста, то никаких сложностей, опять же, с этим не возникает. Хочешь вводить что-нибудь в том же мире, но немного не то, что написано в книжке, можно вводить то, что написано в книжке. А потом полетит космический кораблик по правилам, которые написаны в книжке, и все разбомбит, например.
Ну, кстати, насчет написанного в книжке, у меня тоже интересный момент есть, потому что, может, мы попозже обсудим, но я такое ощущение, что Кирилл как-то специально сделал максимальное количество интересного флафа разнообразного, прям из самых разнообразных, скажем так, фантастических источников, там, сериалов, книг, фильмов, что было во что поиграть и на что ориентироваться. То есть там есть и киберпанк, там есть и там, такая молдовая фантастика боевая, типа там Пандоры и так далее. На самом деле здорово сделано то, что именно есть во что поиграть всегда. Мне чем-то напомнил «Оберон», где тоже так много всего понапихано, кажется, не разбериха, а на самом деле это прям здорово.
Ну, вот эта идея, она не моя, это как раз заимствование, прямое заимствование из «Fading Suns», который можно действительно было играть совершенно разные жанры, и здесь была попытка создания, в принципе, такой же вселенной возможности, скажем так, Universe of Possibility. Действительно, совершенно разные типажи, совершенно разные сюжеты, и игра может быть во все что угодно, начиная от придворных интриг, заканчивая корпоративным шпионажем, военными действиями против машины, спасением пропавших там беженцев на дикой Пандоре или ну, все что угодно. Здесь как бы фантазия не ограничена никаким образом. И да, забегая немножко вперед, но раз уж Роман поднял этот вопрос, я на самом деле специально оставляю достаточно большое количество белых пятен, потому что невозможно досконально в одиночку за такое короткое время прописать логичный и при этом сильно подробный игровой мир. Либо у тебя будет он подробный, но будет достаточно большое количество логических нестыковок, каких-то допущений, которые будут, может быть, в какой-то степени рушить достоверность вселенной. Либо же это будет работа, которую ты будешь делать там десятки лет, и, в принципе, когда ты поймешь, что она закончена, она уже будет никому не нужна, потому что либо кто-то другой появится с аналогичным продуктом, закрывающим данную нишу, либо, ну, не знаю, там жанр совершенно перестанет быть интересным людям.
Да, и возникает вопрос тут же, а нужно ли такое иметь большой полный продукт? Потому что все-таки любителей, скажем так, необходим, на самом деле, полностью прописан сеттинг со звездными системами, достаточно узкий круг таких людей.
Да, и на самом деле мне вот кажется, что как раз это более ценный момент, что есть что вписывать, есть куда дописывать. В свое время я как раз с обратной стороной подобной структуры столкнулся, когда пытался что-то вводить по миру Грейхоу, в итоге пришлось сделать вид, что события происходят лет на 200-300 после прописанных авторами, потому что некуда было впихнуть моих убер-злодеев, причем совсем убер-злодеев, которые пытаются стаскивать Грейхок куда-нибудь дальше в планы.
Да, при даже самом прописанном большом сеттинге всегда мастера приписывают что-то свое. Начинаются там новые города на карте, новые подземелья, новые персонали.
Белые пятна — это хорошо.
Да, согласен.
Не, ну, ведущий все-таки... Я не буду говорить мастер, потому что я давно уже приучил к слову ведущий.
Правильно, вот, правильно, правильно. Мы тоже тут, мы все тут такие.
Ведущий же тоже все-таки играет в игру, и он действительно играет для того, чтобы узнать, чем история закончится. Если ведущий знает все досконально... Нет, бывают ситуации, когда цель игры построена на том, чтобы, там, например, тренинг, там, провести тренинг, обучить чему-то игроков, либо поставить их в какую-то ситуацию, посмотреть, как они из нее выберутся. Но в целом, чаще всего мастер, ведущий, он играет, в принципе, на тех же условиях, что игроки, и ему тоже интересно, чем все закончится. А когда он знает досконально все наизусть и понимает, чем все это может закончиться, в какой-то степени это может перестать быть для него интересно, потому что интрига и для него тоже теряет. Поэтому белые пятна, они нужны всегда. В конце концов, ты никогда не можешь предугадать все действия игроков, все действия персонажей. И чтобы не оказаться в тупике, куда ты чаще всего загоняешь себя сам, белые пятна нужны еще как минимум просто для того, чтобы иметь запасные пути отхода.
В общем, штука хорошая. Да. А та же механика, в данном случае, носит свою лепту и позволяет по-быстрому доконвертировать еще какое-нибудь субправило, если не очень понятно, что описывает тот или иной процесс.
Я и выбирал механику именно с другой стороны. Когда я задумался о том, что я хочу что-то сделать такое-то, я начал с того, что написал бизнес-план. Не финансовый, не вот... такой, скорее, такой же структуре, но для себя. Что я хочу получить, какие вещи я хочу получить на выходе, какой посыл я хочу этим дать и какие ресурсы мне для этого нужны. То есть я прекрасно понимал, что я могу, в принципе, взять, у меня есть свои собственные механики, которые я там много раз делал, что-то мне снилось, что-то я придумывал, у меня есть легкие игры, у меня есть тяжелые игры, то есть я мог бы сделать это на своей механике, но я понял, что это будет, во-первых, создать дополнительные сложности для распространения игры, она будет не настолько интересна людям, вот, а во-вторых, создать дополнительные как бы сложности при ее написании, оптимизации. Поэтому, естественно, когда стало ясно, что у нас выходит дневник авантюриста, других вариантов просто быть не могло.
Вот. Касаясь дневника авантюриста, собственно, сразу возникает вопрос. Ты, помнится, пытался или даже переделал грань вселенной под механику Fate.
Да.
Это было такое прям развитие проекта, ты говоришь, что Fate — это прекрасно, Fate — это хорошо, я полагаю, строил надежды на новую редакцию. Скажи, как развивался этот проект именно в сторону Fate?
Я повторюсь, я писал вот на Imaginary. Fate — это игра, которую безумно интересно читать. Еще более интереснее представлять, как ты ее в нее играешь. И совершенно неинтересно играть, к сожалению. К большому сожалению. В этом плане вот фойе мне понравилось. Fate Accelerated Edition понравилось играться больше. А Fate при попытке показать тебе со стороны, что это якобы более нарративная, не боюсь этого слова, игра, в которой у тебя больше контроля над сюжетом, на практике этого ощущения не создает. Ну и плюс, начав переписывать игромеханическую часть правила игры под Fate, я столкнулся с такой ситуацией, что под Fate на самом деле ничего прописывать не надо. Потому что Fate со своими аспектами на самом деле способна имитировать из коробки и симулировать из коробки любой игровой мир. Поэтому, грубо говоря, первая причина, я сильно разочаровался в Fate как в игровой механике. Вторая причина — необходимость в том, чтобы делать отдельную книгу правил для того, чтобы играть в Грань Вселенной по Fate. Ее просто нет. Вы можете взять Fate прямо сейчас, немножко поменять список навыков, добавив туда, например, там, астрогацию, астронавигацию или там, компьютерные там, технологии, кибернетику, ну, что посчитаете нужным, что будет важно для вашей игры. И все. Все остальное в механике Fate уже есть. Поэтому смысла в отдельном проекте под Fate просто нет. И я вернулся, продолжил заниматься версией под дневник до тех пор, пока не столкнулся с неприятной ситуацией, в которой я, как ведущий, уже не мог справиться. Загоняя игроков в рамки сюжета, в какой-то момент мне уже даже не хватало этих белых пятен, и игровая механика начинала играть против меня. Я делал какую-то интересную идею, интересный сюжет для игроков, а игроки его ломали просто потому, что их там сборка персонажей и либо их удачные, успешные броски во время игры ломали полностью весь сюжет, превращая его в достаточно скучные, нудные вещи.
О, я, кстати, где-то это недавно слышал. На Imaginary там был тред про энтропию.
Угу.
Мы про энтропию, да?
По-моему, да. Вот.
Я не читал, но ситуация немножко удивительная, потому что я тоже не уже вожу для неконтуриста, там уже не знаю сколько, там года полтора, с тех пор, как он вышел. Но с тех пор у меня вообще-то броски никогда не мешали там вводить мир на то, что я хочу. Даже там мне как бы корректировали мои планы, немножко было такое, но не мешало никогда до конца. Расскажи подробнее немножко о проблемах, которые тебя вынудили сменить механику с дневника авантюриста.
Ну, да, дневник авантюриста — это прекрасно, на самом деле, игровая система, и я продолжу ей пользоваться, но, наверное, уже не буду по ней пытаться играть что-то, какую-то серьезную фантастику. Максимум это будет либо современность, либо фэнтези, для которого на самом деле и Дикий Запад Deadlands с Мертвых Земель, для которых она на самом деле идеально подходит. Но когда мы говорим о попытке провести по ней что-то научно-фантастическое не в режиме песочницы, а в режиме, например, четкой схемы, где каждый элемент — это винтик сложной машины, и его нельзя заменить на лету, не разрушив всю схему, то становится очень сложно планировать, насколько игроки смогут повлиять на этот винтик. Простейшая ситуация. Последней кампании, в которой я играл на Roll20, Roll20.net, которую я водил для игроков, была сцена, где им должен был быть представлен один из их главных противников, в чем такой боевик. Это Лок. Да, в вселенной игры это инфильтраторы машины. Ну, мы, кстати, еще вернемся к грани вселенной, я подробнее расскажу о том, что это за мир. Инфильтратор — это существо, которое способно принимать, копировать любую другую личность. И при этом она обладает достаточно серьезными боевыми навыками. Это робот, превосходящий по технологическому уровню все, чего достигло человечество. Поэтому в идеале это должно было быть некая сцена, в которой персонажи понимают, что им противостоит что-то больше, нежели чем они подозревали. И, возможно, появление какого-то такого уровня легкого налета саспенса и вот по поводу того неизведанного, что, с чем они столкнулись и чье внимание они привлекли. По факту, не сильно раскачанные персонажи первый же ход разнесли этого Лока просто астрономическими бросками.
А он был не дикой картой?
Он был дикой картой, но когда в него влетает там 40-50 единиц урона с одной атаки, просто потому что кости взорвались несколько раз подряд, тут можно пытаться его спасти, но тогда игроки тут же поймут, что это скриптовая сценка, что очень плохо, на самом деле, для сюжета. Либо начинать перекраивать всю схему, а это дополнительная работа для ведущего, а для меня, например, сейчас это работа, на эту работу не всегда есть время. Поэтому тут я понял, что игромеханика начала мне мешать. И я начал смотреть по сторонам, какие варианты еще возможны. И натолкнуться, то есть я достаточно холодно относился к Apocalypse World, постапокалипсису, который у нас выходит. Я не брыжу слюной от постапокалипсиса, играл в Fallout довольно равнодушно, это хорошие, замечательные игры, но я с удовольствием прошел все, но никогда не был фанатом, поэтому постапокалипсис меня не заинтересовал.
Ну, в общем-то, это нормально.
Да.
Изначально этим не интересовался, хотя сам по себе механика получилась любопытной.
Мне было лень читать просто ради механики.
Не поверишь, я это не читал.
Ну вот.
Мне книжки нет. Я же все еще не выпустил. То есть, как я понимаю, таким образом ты, ну, подойдя вот тем же прагматическим расчетом, что и изначально, если ты изначально писал документы, в данном случае просто какой-то момент остановился, сформировал для себя проблематику процесса и решил использовать в качестве решения вот эту вот новую механику.
Да.
Я правильно понимаю, она, исходя из публичных анонсов о смене механики и прочее, она эту проблематику решает.
Да, она решает именно эту проблематику. Она позволяет, дает ведущему больше контроль над сюжетом, еще больше уменьшает необходимые на подготовку к игре ресурсы и, в принципе, позволяет играть практически без подготовки. Но я не стал брать механику именно Apocalypse World, мне больше понравилась механика Dungeon World, но сейчас книжка правил вот новой механики, она уже по сути самостоятельная игра на основе. То есть, да, на основе этого движка, который лег в основу там Apocalypse World, с какими-то элементами, взятыми из Dungeon World, но это уже самостоятельно, благо лицензия позволяет такие вещи делать.
Давайте немножко расскажем сейчас вот слушателям, что такое Apocalypse World и Dungeon World. Кто-нибудь может взять слово, потому что я читал эти системные поверхности поверхностно?
Если честно, я тоже с удовольствием сам послушаю. И более того, если более предметно, было бы интересно услышать, то есть каким образом данная конкретная механика вообще решает вот копившуюся проблематику. Необходимостью контроля сюжета, с неожиданно вписываемой в какого-нибудь любимого сюжетного NPC большого количества урона в виде 15 шашек динамита внутривенно, прочее. Каким образом она позволяет все это решить? Очень интересно.
Я не буду рассказывать про постапокалипсис, потому что я его не читал и не играл.
Да бог бы с ним.
Да, я могу говорить про Dungeon World, который его хак в честь, посвященный D&D. Да? То есть, с ним я познакомился на роликоне, посчитал на одном из мини-роликонов, прочитал книгу правил и на самом деле влюбился в элегантную простоту игры. Что она дает лично мне? В первую очередь она дает мне значительно более жесткий контроль над тем, каких персонажей создадут игроки в моей игре. То есть в грани вселенной, как и в любом вот таком вот всеобъемлющем большом мире, в котором есть много всего, очень часто бывает ситуация, когда ты делаешь сюжет, который, например, затрагивает корпоративную сферу Федерации, а тебе собираются персонажи, который психованный наркоман с Пандоры, и у которого нет вообще точек соприкосновения с этой корпоративной средой. И, в принципе, не может произойти ничего, что заставило бы данного персонажа каким-то образом влезать в корпоративные интриги. Более того, он даже не понимает, что такие интриги вообще существуют.
Так. Подождите. Ну, с одной стороны, у меня, конечно, возникает мысль, что такие вещи скорее решаются в рамках социального контракта.
Конечно. Они решаются в рамках социального контракта. Но Dungeon World позволяет решить их еще и на уровне игромеханики, до социального контракта.
То есть, может быть, наркоманом с Пандорой в то же время иметь отношение к сюжету?
Не совсем. Игроки, ну, вообще вся концепция игры в движок, скажем так, сводится к тому, что игрок берет себе один лист бумаги, на котором расписан полностью его персонаж. И в этом листе отмечает какие-то пункты, в каждой игре это по-разному происходит, которые его как-то характеризуют, как-то дают ему какие-то способности, обозначают его сферы интереса, связи с другими членами партии, либо организациями, либо мира вокруг него. Ну и как-то вот описывает, короче, персонажа целиком, от начала до конца. При этом контроль над тем, каких персонажей ты допускаешь до выбора, он полностью над тобой как ведущий. Если ты понимаешь, что сегодня Звездный Волк будет не нужен, ты просто не даешь игрокам возможность выбрать этот типаж. Вот. И это заложено уже в игромеханику. Это еще до того момента, как вы начинаете разговаривать друг с другом о том, во что бы вы хотели поиграть. Если у тебя кумастер, есть понимание, что ты хочешь поиграть какой-то именно сюжет, хочешь сказать какую-то историю. Если ты хочешь играть песочницу, то как бы такая проблема не стоит, потому что в песочнице можно играть все что угодно. Вот.
Небольшая нотка есть тоже по этому поводу. Сколько я читал Dungeon World и Apocalypse World, я слышал то, что игроки имеют очень большое нарративное право в этой игре и, по сути, могут историю любую мастерски задуманную заранее, переделать на свой лад.
Да, могут.
А это разве не мешает твои, скажем так, задумки мастерской? Там четко выстроенный сюжет, там мощные неписи, что-то еще. Они точно так же там вломят ему большое количество урона, там что им помешает?
Вот, как раз вломить его большое количество урона и на это закончить игру у них как раз не получится, потому что их контроль над миром все-таки меньше, чем у тебя, и более того, правила еще не регламентируют до такой степени этот контроль. Во-первых, там нет четких игромеханических вот таких вещей, как, например, там, смерть либо персонажа, либо монстра под управлением, там, не игрового персонажа под управлением ведущего. И даже, там, нанеся ему смертельную рану, все равно за тобой, за ведущим, остается последнее слово о том, как это интерпретировать. Они могут сказать тебе, и правила, и броски, и кубики на столе не могут сказать тебе, что все, вот он умер. Нет. Произошло некое событие, произошла какая-то удачная атака, в которой герой вломил нашему славному злодею. Но что произошло в итоге, все равно останется за тобой, за ведущим. Система построена таким образом, что даже когда истории ведут игроки, у тебя, как у ведущего, всегда есть возможность в любой момент времени в нее клиниться и повернуть так, как тебе нужно. При этом игромеханика никоим образом тебе не мешает в этом. Попробуйте на поле боя воскресить главного злодея в дневнике авантюриста. Игроки посмотрят на вас неким недоумением в глаза. Какие правила регламентируют произошедшие события?
Сюжетная необходимость, например.
Это прекрасно, если социальный контракт подразумевает вас подразумевает такую ситуацию. Если он не подразумевает, если мы играем в игру, которая должна быть более-менее достоверной, то сюжет может быть вторичен. Но вот та дискуссия, которая сейчас складывается, она как раз дискуссия о том, что бывают разные подходы к игре. И конкретно разные версии грани вселенной, они, в принципе, служат для разных подходов. То есть грань вселенной на движке дневника авантюриста — это песочница. Она задумывалась как песочница, где, в принципе, перед игроками лежит вся вселенная, и что они будут делать, зависит в первую очередь от них. Версия, которая сделана на движке от Dungeon World, она больше ориентирована на рассказывание истории совместное. Там, в первую очередь, все-таки игра идет в некий сюжет.
Соглашусь полностью. Я когда увидел анонс грани вселенной под Apocalypse Engine, я, в общем-то, так и подумал, что это будет просто игра, которая может прийти без подготовки, весело провести время, сделать хорошую историю про космос, про
логичную героев. Логичную историю.
Логичную, да, и красивую именно для героев в том числе. Mm-hmm. Вот. Но просто ты немножко этого момента сказала, что Apocalypse Engine позволяет, скажем, мастеру рассказывать свою историю все равно, там, с небольшими, скажем так, изменениями, которые герой-то вносит, но все равно до конца ее рассказать. Меня это немножко удивило, потому что я думал, что другой подход в движка.
Нет, он в движок, он на самом деле, может быть, там постапокалипсис работает несколько по-другому, но Dungeon World, он достаточно серьезно считает роль ведущего, и у него есть достаточно большое количество инструментов, которые позволяют ему вести историю. И несмотря на то, что у игроков есть возможность влиять на развитие истории, я повторюсь, у ведущего в Dungeon World есть гораздо больший контроль над этой историей и возможность ее более плавно и менее заметно встраивать в те рельсы, которые тебе требуют.
Ты меня сейчас очень обрадовал, на самом деле, потому что я теперь буду смотреть в сторону Dungeon World как свои системы, одну из, которую буду водить, потому что для меня возможность вести мою собственную сюжетку, как мастера, тоже очень важна. Прям это хорошие новости.
Нет, она действительно очень хорошая для этих целей. Ну и второе, действительно, ты уже озвучил, это главное, это замечательное качество, что уже создавая своего персонажа, когда игроки собирают свою партию, они уже в процессе создают не просто набор цифрок, а некую связанную между собой группу, которая, это очень хорошо показало на конвенте, хотя, например, в самой книге Dungeons & Dragons не рекомендуется играть в конвент, да, там первая сессия игровая, она притирочная, она должна быть не сколько про историю, сколько про раскрытие персонажей и группы, которая в центре сюжета стоит. Но вот даже мы, люди, севшие за стол и друг другу никогда не знакомые, через 15 минут общались, как будто мы играем уже не первый раз, как будто это третья, четвертая, пятая сессия, у нас есть какие-то между собой связи, мы что-то друг о друге знаем, кто-то кому-то что-то должен, и отношения внутри компании уже строятся, как будто они действительно приключаются не первый год вместе, друг друга знают, и это вот очень сильный элемент, очень классный. И он, в принципе, очень сильно, очень хорошо отражает ту вещь, которая мне изначально нравилась в оригинальном Trading Sun, когда, создавая персонажа вот по лайфпассу, ты в итоге получал не только набор цифрок, но некую законченную личность. Вот здесь то же самое. Вот.
Понятно. Но исходя вот из вот этой вот достаточно кардинальной смены парадигмы и оптимизации, переходящей в полную конверсию фактически, да, возникает вопрос, причем ожидаемо, насколько мне известно, возникает и у общественности. Какова в дальнейшем будет судьба, да, с игрой вселенной, то бишь версии на движке дневника авантюриста?
Тут на самом деле все очень просто. Я это нигде не афишировал. Здесь будет в первый раз. Значит, да, версия для дневника авантюриста, она никогда не будет коммерческой, она никогда не будет издаваться, она всегда будет бесплатной, в первую очередь потому, что качество иллюстраций, которые я хотел бы в ней видеть, делает этот продукт очень дорогим. Я просто не потяну его финансово, а собирать каким-то образом деньги у меня нет сейчас возможности. Ни возможности, ни понимания, как бы это можно было сделать, а с наибольшей выгодой для потенциального потребителя. Поэтому я делаю игру, я использую для ней высококачественный арт, который мне разрешают использовать в некоммерческом проекте для небольшого комьюнити, а у нас небольшой комьюнити по мировым стандартам. И вот такая красивая книжка, она будет всегда бесплатна, она будет продолжать каким-то образом обновляться, каким я сейчас чуть подробнее позже. А DA, ну не DA, DV, да, под механику Dungeon World версия. Я точно пока что не знаю, какая будет модель распространения. Точно понимаю, что электронная версия будет всегда бесплатная. Есть небольшая вероятность, что появится печатная версия. Потому что вот эксперимент, который я сейчас провел с печатной версией грани под дневник авантюриста, о котором поговорим чуть попозже, он показал, что это, в принципе, своими силами сделать могу. И в ней будет меньше иллюстраций, они, может быть, будут не такого хорошего качества, но, правда, вот обложка сохранится. Обложку, она мне стоила кучу денег, но она вот, она теперь моя, я могу ее использовать, как только расплачусь с художником. Грубо говоря, разрешение получено, в обмен на обещание в следующем месяце ему заплатить. А для примера, да, если возник вопрос, как бы, сколько стоит один кусочек иллюстрации для грани вселенной такого уровня, я могу сказать, что это около 50 евро за картинку. Соответственно, можете прикинуть вот, бюджет, если бы делать эту книгу красивым, мощным продуктом. Я просто никогда не потяну это, и более того, считаю, что даже если, например, найдет какой-то инвестор, который вложит в это дело, и мы сделаем ее печатной, красивой, на глянцевой бумаге книгой, мы никогда не отобьемся. Она будет стоить беспрословное количество денег, у нее будет минимальный тираж, который раскупят. Это просто коммерчески невыгодное решение. Вот. Поэтому она будет для игроков, она будет иногда печататься, иногда у кого-то будет появляться шанс ее получить в печатном виде, но на полках магазина она лежать никогда не будет. А ДВ будет, ДВ-версия. Сейчас мы обсуждаем с одним человеком, об этом будет, когда мы закончим обсуждение, будет какой-то анонс по этому поводу. о формате издания скажу сразу, что там есть некая интересная задумка коробочной версии игры.
О, интересно.
Вот, потому что, в принципе, ДВ он позволяет многие вещи сделать не в формате книги правил, а в формате красивых карточек. И вот вполне возможно, что будет версия, которую можно будет целиком скачать с сайта. Она будет не очень красивая, она будет достаточно простая, оптимизированная под экономию тонера во время печати. Вот. И, возможно, будет какая-то печатная версия, в каком формате пока непонятно, но с какими-то вкусными ништяками в комплекте.
Насколько я понимаю, книги, в общем-то, под Apocalypse Engine, под выдвижок, они состоят не только как бы из листов персонажей, которые, в общем-то, доступны в интернете бесплатно, и состоят просто из листика, скажем так, класса, да, но и из книги сеттинга с некими советами ведущему.
Да.
То есть, в общем-то, советы ведущему — это чуть ли не основная вещь, которая отличает, скажем так, Apocalypse Engine. То есть там очень много только формальных советов, как нужно вести конкретно этот жанр игры, именно кроме сеттинга. То есть это тоже будет включено, да?
Да. Более того, хочу сказать, что частично это уже даже готово. Я пока не показываю, потому что надо дописать это до конца. Но, например, глава мастер с ходами ведущего, с созданием населенных пунктов, с неким количеством противников, она уже готова.
Но это именно, скажем так, механика, да? То есть это именно механические вещи, которые нужны для создания вещи.
Там фишка в том, что это сплетено вместе. Это одновременно и механика, и советы, как это использовать. Понятно. Оно там неразделимо, потому что вот если посчитать мастерскую часть для часть ведущего, для Dungeon World, там как раз не сколько советы, сколько идет список ходов, которые ты можешь от мастера применять. И тут же идет объяснение, когда и зачем и почему ты можешь их применять. Дальше идет, как создавать фронты. Да, как создавать фронты. И тут же, зачем тебе их создавать, что ты с этого получишь и как их лучше создавать и вводить. То есть там правила игры и советы о том, как эту, в эту игру играть, они друг от друга неотделимы.
Я просто ДВ не читал, я читал только пока как он сейчас есть, у меня предзаказ, я потихонечку читаю вышедшие главы. Там прям есть чуть ли не отдельный прям пункт, где список советов ведущему, который прямо настраивает его на игру в апокалипсисе.
Другое дело, что это не советы, реально.
Ну, скажем так, это именно настраивающие мотивационные, скажем так, лозунги, которые ведущего просто готовят к игре.
Не, это на самом деле... В общем, была тут не так давно статья, не помню, по-моему, за авторством Александра Ермакова, в которой он действительно объяснял, что это не рекомендации. Если это рекомендация, то игра работает куда хуже, чем могла бы работать. Если
надо... Ну, в качестве мотивационного материала у меня используется мир игры, который в книге тоже присутствует. И он, в принципе, раскрывает идею того, во что играть, как играть и зачем играть. Отдельные главы, посвященные империи, посвященные федерации,
посвященные другим
регионам. Да, это вот как бы вот это мотивационный, да. Если ты федерал, кто ты, в принципе, можешь быть и как ты можешь в это играть. Если ты родом с Тау, почему ты такой и зачем ты такой. Вот. Поэтому это все более-менее сплетается. Более того, сейчас скажу, что в версии для ДВ, которая сейчас готовится, там слегка проапгрейженная версия вселенной используется. То есть, естественно, я вычитываю, перечитываю, обновляю какие-то куски истории, дописываю ее, дописываю информацию о основных зонах и основных участников как бы этого мира. Ну вот. И в дальнейшем, возвращаясь к вопросу, как это все будет дальше развиваться, с точки зрения описания мира, версия для ДВ, она будет идти немножко впереди. То есть я сначала буду писать, расширять вселенную именно в формате для ДВ версии, а потом переносить оттуда куски в какие-то дополнения для версии на основе дневника авантюриста. Но базовая книжка будет исправляться, опечатки будут убираться, будут, может быть, какие-то фразы меняться для более как бы приятно восприятие для чтения, но она уже не будет расширяться с точки зрения добавления дополнительных какого-то контента, а весь этот контент будет идти уже в дополнениях, извините за тавтологию.
Угу, понятно. То есть, получается, ты сам говорил, то, что версия для ДА и версия для ДВ, они просто сделаны для разных, скажем так, типов игр, то есть для песочницы или сюжетки, грубо говоря, да? Но при этом в Дневнике Авантюриста сеттинг будет немного беднее, чем в сеттинг ДВ.
Не беднее, он будет чуть позже обновляться.
А, понял. Просто маленькое асинхронное обновление.
Да.
Понял.
Вот. Ну и возвращаясь, на самом деле мы ушли в обсуждение ДА и ДВ. Начинается, так хорошо совпало, на самом деле, такие вот версии ДА версии и ДВ версия. Предлагаю немножко говорить о том, что такое грань вселенной в нынешнем экземпляре, да, потому что некоторые люди не совсем до конца понимают вообще, что такое грань вселенной, с чем ее едят. Не против?
И почему с ней автор делает то, что он с ней в данный момент делает, да, и так далее и тому подобное. Да, это действительно актуальный вопрос. Я думаю, нашим слушателям и читателям грани вселенной будет интересно это узнать. Ну, Кейл, лепи.
Действие грани вселенной происходит в галактике Пегас. А вообще, когда я придумал эту вселенную, я сознательно добавил туда достаточно большой отсылок, количество отсылок к самым разным произведениям самых разных жанров. Некоторые из них в книге перечислены прямым текстом, некоторые спрятаны и могут всплыть для знающего человека. Так вот, первая подсказка — «Галактика Пегас». Это прямая отсылка к сериалу «Stargate Atlantis», действие которого происходит в галактике Пегас. Соответственно, как некая точка отчета для представления себе атмосферы этого мира, ее можно использовать. Около 3000 лет назад в эту галактику прибыло 5 транспортных кораблей из другой галактики, которые несли на себе некое количество беженцев. Эти беженцы успешно достигли планеты, пригодной для жизни. При этом мы точно не знаем, сколько всего было этих кораблей, откуда они бежали и что произошло с их родным домом. Это забылось в процессе перелета, который длился не одно поколение. Но после того, как корабли достигли пригодной для жизни планеты, люди начали потихоньку возвращаться к тем вещам, которыми они больше всего знамениты, а именно к дележу власти, богатства и прочих доступных и недоступных благ. Короче говоря, вспыхнула война, которая привела к расколу. Часть беженцев осталась жить на этой планете, постепенно деградировав до фундаментального государства, в котором религия запрещала прогресс, технологическое развитие. А часть отправилась искать другие пригодные для жизни миры. Ну, в частности, они это и нашли. Некое количество времени эти три группы развивались самостоятельно, пока две из них не вышли в космос, не встретились, а в конце концов не и колонизировали вот тех отсталых фанатиков легионных. Вот. Дальше какое-то время, рассказывают вкратце, какое-то время люди колонизировали и расширяли зону своего контроля, до тех пор, пока среди них не возникла группа людей, активно так, менявших точку зрения обывателей. Группа под названием «Единение», которая проповедовала о том, что текущий путь вот этого экспансивного развития человечества, он опять же приведет к тому, от чего, скорее всего, по их версии, люди и бежали в галактику Пегас, и его необходимо заменить неким духовным единением, для чего они предлагали свою собственную технологию, которая позволяла людям объединять свое сознание в такой мыслительный интернет, назовем это так. Возможность людей передавать информацию, причем непосредственно из мозга в мозг. Вот. Их популярность росла достаточно быстро, и в какой-то момент большая часть населения вот, объединилась вокруг этого течения, этой группы. Они некогда крупные политические организации, некоторые крупные государства, они, наоборот, стали задворками человеческой вселенной. Ровно до тех пор, пока не настал день агонии. Оказалось, что все вот это вот единение сознаний, все это хитроумная задумка, которая позволила машине, с большой буквы слова, получить контроль над сознанием людей, подключенных таким образом, и переписать, и превратить их в функциональные единицы. Потому что машина — это огромная полевидовая цивилизация, древняя, безумно древняя, полностью искусственная, которая запрограммирована на то, чтобы расширять себя, ассимилируя встречные разумные виды, и на основании их природных качеств, встраивая их в свою систему в качестве тех или иных функциональных элементов. Ну, собственно, с людьми так и произошло. И вот...
Вот этот момент мне, кстати, в описании мира дичайше, конечно же, нравится и впечатляет.
Ну, вот на этом моменте происходит серьезный перелом, и вся вот эта вот экспансивная политика человечества, она заканчивается разом, и планеты, обжитые миры начинают один за другим попадать под власть машины. Люди, оставшись в свободной воле, они бегут, они пытаются огрызаться, пытаются сражаться, но у них нет ни сил, ни возможностей, ни желания, воли, веры, надежды. И они сдают одну позицию за другой до тех пор, пока их не загоняют на самую окраину галактики в рукав Приора, где происходит удивительная вещь. Небольшая планета, название Абсолют, оказывается в точке, где природные условия сложились таким образом, что дроны-машины, та машина не может эффективно действовать. Излучение звезды плюс туманность, то есть что-то в окружающем космическом пространстве мешает машине полноценно действовать. И впервые у людей появилась возможность огрызаться. И с тех пор вот по Абсолюту проходит некий такой рубеж. Машина пытается все еще продолжать попытки ассимилировать людей, но прорваться за этот рубеж она не может. А люди, вот, прикрывшись Абсолютом, пытаются каким-то образом жить по-старому. Тут можно встретить аллегории, аналогии с Рокуганом из «Легенды колец», где есть эта вот великая стена, на которой стоят крабы, которые также защищают всех остальных. Это опять же отсылка к Fading Suns, где есть планета, на которой страшный симбионт и имперский легион, который их сдерживает ценой своей жизни, пока все остальные там предаются порокам, страстям и утолению своих желаний. Здесь есть то же самое. Есть это абсолют, на котором люди рождаются, живут и умирают только ради того, чтобы раз за разом отражать попытки машины прорваться через них в миры, где люди уже начинают даже воспринимать эту машину как некую детскую страшилку. И опять начинают все те же разборки, дележ сфер деятельности, сфер влияния, попытка садить что-нибудь острое в бок ничего не подозревающему соседу. Существующая часть человеческой цивилизации состоит из двух крупных государств: империя, федерация, и двух регионов, которые объединяют мелкие миры либо там объединения. Значит, одно — это пограничье, где находится как раз абсолют, и оно называется пограничье, потому что там проходит граница с зоной влияния машины, где постоянно происходят бои. Там, помимо абсолюта, есть еще база рейнджеров. Рейнджеры — это свободные охотники за машиной, которые получают прибыль за запчасти, полученные после уничтожения машины. Ее там космических кораблей, ее дронов, ее роботов и прочего. Это все очень хорошо продается на и официально, и на черном рынке, поэтому рейнджеры прекрасно себя чувствуют, зарабатывая себе на жизнь именно вот таким вот охотой на машину. Некоторые, даже особо рьяные, лазят за границу, пытаются урвать что-нибудь с планет, которые полностью лежат в машине. Но это такие отчаянные совсем шарлиголовы.
Кстати, этот момент вот со сталкерством, с походами за границу, очень такой интересен. Прям есть небольшая даже просьба, если возможно, получше маленько этот момент прописать, потому что у игроков, у моих, по крайней мере, этот вызывал очень большой интерес.
Я попробую что-нибудь подробно по этому писать, но там, на самом деле, больше на откуп.
Ну, я, в общем-то, тоже так дочь, понял, но мы там походили, там полазили, так интересно было, на самом деле.
Ну, скажем так, есть некие идеи, и, может быть, там одно-два приключения будет по этой теме посвящено, которое даст общее понимание того, что может быть за границей.
Да, что вообще происходит.
И думаю, это как бы, да, даст возможность какой-то толчок. Есть Клоака. Это такой огромный регион, в котором, ну, Клоака, она есть Клоака. Это отбросы мира. Там есть разные миры, разного уровня богатства, разного уровня развития. Их несколько десятков, хотя прописаны только такие самые-самые ключевые. И, в принципе, в Клоаке можно создать совершенно любой мир. Вот. Там есть эмираты, которые... Это монархия такая, османского типа, где подданным посредину запрещается владение технологией, в то время как высшие касты, да, там касты общества, этой технологией, в принципе, пользуются. И там вот создают такое некое социальное напряжение между кастами, когда люди, да, говорят, что типа технологии — это грех, но вот нам можно. Там есть Тао, которая... где планета, которая правится несколькими синдикатами, по сути, своими крупными мафиозными семьями, да, это якудза, и где общество идет по пути трансгуманизма, и первые импланты ставятся новорожденным там в первые часы после рождения, да, то есть там идет конкретная замена слабой плоти на некую более мощную технологическую составляющую.
Да, вот тоже там, очень крутые.
Да, там есть некий реверанс в сторону киберпанка, причем такого не гипсоновского киберпанка, а скорее киберпанка или Ghost in the Shell, анимешного такого киберпанка. Я его называю светлый киберпанк, потому что Ghost in the Shell, в принципе, в большинстве своем, особенно сериал Standalone Complex, он при свете дня происходит. Вот здесь такое же. Там можно играть в анимешных мальчиков и девочек с глазами на пол лица, и вот это все делается. Там можно быть кем угодно, как ты выглядишь, в принципе, никого не волнует. Чем меньше ты похож на обычного человека, тем, в принципе, и лучше, потому что общество развивается несколько в другом ключе. Там
есть Пандора. Мы одного персонажа стало Прайма затюнили под Айронмена. Это было весьма логично в рамках мира. И очень весело понравилось.
Вот. Там есть Пандора, которая срисована с игры Borderlands. То есть это такая планета свалка. Летать на Пандору — это нужно быть полным отморозком, чтобы летать. Но это возможность поиграть вот в такой классический постапокалипсис. А Более того, было какое-то такое кино очень замечательное, я, к сожалению, сейчас его уже не вспомню, как он называется, хотя недавно его пересматривал, но не помню. По-моему, называется «Космический охотник» или еще что-то. Это где-то вот 80-70-е годы про парня, который отправляется на похожую планету, свалку, спасать трех жительниц более цивилизованного мира, которые в капсуле случайно туда упали, потому что там произошло крушение космического лайнера. Вот такого же плана, в принципе, то есть это горы мусора, ржавчины, выжженная земля, сумасшедшие бандиты, безумный Макс, и он может туда прилететь и, не знаю, что-нибудь там такое хитрое замутить. Ну и плюс там есть там уже такие достаточно вторичные системы, и, в принципе, клавка еще будет наполняться, потому что там идей достаточно много. Но «Край вселенной», хотя изначально задумывалась как фантастика, но она все-таки больше скатывается в сторону космической оперы или, может, даже местами космического фэнтези. И, в принципе, этого не надо пугаться, потому что она, как ты говорил, там много белых пятен, эти белые пятна сделаны для того, чтобы максимально облегчить задачу ведущему создать свой вот мир, какой ему нужен мир для игры. Вот. Хочет он, чтобы все там ходили с бластерами направо-налево, всех раскидывали и сражались в одиночку против слов машин? Да, пожалуйста, играйте в космическую оперу, будьте бравыми героями и с мостика звездолета, космического крейсера, крошите полчища инопланетных механических жуков. Хотите играть какой-то более серьезный sci-fi с социальными проблемами и с какими-то там личностными дилеммами персонажей, то тоже как бы вариантов достаточно. Плюс мир делается с... То есть «Грань вселенной» — это проекция моего восприятия современного мира. Например, «Империя» — это отождествление моих достаточно серьезных монархических взглядов политики, да, то есть я там монархист по своему политическому мировоззрению, и это такой идеальный вид того общества, в котором я, например, хотел бы жить сам. А федерация — это отражение нашей современной капиталистической, развитой капиталистического мира, это там есть свои местные айфоны, свои местные тире по этому образу, и корпорации продают не продукты, корпорации продают образ жизни и борются друг с другом именно за то, какое количество людей будут жить именно их образом жизни. Это аналогии и там вот к Apple.
То есть в какой-то степени это, как я понимаю, все вот эти концепции, они в какой-то степени не просто фикшн, не просто ролевая игра, но даже несколько футуризм, да?
В какой-то степени да, я не претендую там на экспертное мнение, но это, скажем так, мое видение того, во что может деградировать наше общество, если пойдет по тому пути, по которому оно идет сейчас. Не претендую как бы на абсолютную правильность этого, но это вот то, что я вижу. Вот. И, в принципе, в грани есть некие элементы, которые позволяют играть в нее серьезно, поднимая вопросы сложные, вопросы опасные и вопросы, которые нужно в первую очередь решить для самого себя. Вопросы веры, вопросы разума, вопросы души, вопросы морали, вопросы, насколько ты готов прогнуться под ситуацию, или как ты, какое из 3, 4, 5 зол ты выберешь, исходя из сложившейся ситуации. То есть она позволяет такие вещи делать. Там в мире есть предпосылки на то, чтобы создавать подобные сюжеты. Вот. Ну и плюс в мире есть несколько, пока что официально озвучен один «Темный властелин», назовем это так, некая крупная, могущественная злая сила, это «Поколение», но там есть еще несколько, которые всплывут чуть позже. «Поколение» — это в галактике есть еще одна крупная разумная цивилизация, которая тоже живет по принципу ассимиляции и расширения себя, но работает она по другому принципу. Она не захватывает силовыми методами, она внедряет себя в генетический код локальной расы. И спустя несколько поколений этот длительный процесс ассимилирует эту расу, но путем вот легкого изменения изнутри. И это проблема, которой некоторые, достаточно малая часть людей знает, пытаются бороться в условиях, когда все остальные смотрят на них как на сумасшедших, как на приверженцев теории заговора. То есть в нее можно играть и вот в такую вот сверхъестественную охоту за вампирами, назовем это так. Тут тоже такое есть.
Ну, как видно, вселенная получается такая широкая, обширная. Проблема есть с любой точки галактики, на самом деле, свои собственные, что в империи, да, что в федерации, что тем более в приграничии, что, в общем-то, на любой стиле игры футуристически можно найти свою планету и там поиграть.
Да. И соответствующее количество все тех же белых пятен, в которых можно сделать какой-нибудь свой собственный бадабум.
Да.
Кстати, о бадабуме я представляю, как отлично ляжет, допустим, тот же самый пятый элемент на грани вселенной.
Запросто.
Вот, кстати,
все
да.
Все что угодно.
Я еще раз говорю, я не все отсылки изначально открыл. Там есть пасхальные яйца, которые, может быть, даже будет сложно найти, какие-то будут более просто найти, но, тем не менее, они там есть, они сознательны. Это, опять же, ни в коем случае не плагиат, а скорее реверанс в сторону тех, кто для меня является источником вдохновения.
Спасибо тебе, на самом деле, за такой подробный рассказ от автора. Теперь я, по крайней мере, точно более четко приоритеты и акценты расставил для себя в этом мире, потому что мы играли немножко в свое, как бы. Это было неправильно, это было просто немножко свое. Но мне не автор,
это замечательно.
Мне не автор, это тоже очень важно, на самом деле. Сразу предлагаю сейчас коснуться темы твоей недавней новости про печатные экземпляры до версии игры.
Угу.
Ты буквально вот на прошлой неделе или на этой неделе показал нам фотографии очень красивые, где была изображена в книге «Грани вселенной». Всего 10 экземпляров, как ты говоришь.
Да, они сейчас передо мной лежат. Ну, тут следует начать, на самом деле, вопрос того, зачем я это делаю. Да?
А зачем ты это делаешь?
А я не только это делаю, но...
Хорошо, тогда переформулирую вопрос. Кирилл, зачем ты делаешь все? Видимо, в данном случае все в рамках хобби. Вот все, что ты делаешь, и результаты деятельности, которые мы видим, все это публично.
Первое, для чего все это делается, оно делается для того, чтобы понять, а может ли человек это сделать. Я, честно говоря, я очень не люблю долгие обсуждения, я люблю работать по принципу «сделал, получилось хорошо, сделал, не получилось, снесли, попробовали сделать по-другому, либо что-то другое». Нужно всегда стараться идти вперед и ни в коем случае не ошибаться, не бояться своих ошибок. Ошибки – это тот бесценный опыт, который на самом деле он и, ну, грубо говоря, вообще ради получения этого опыта, по сути, я в большей степени и живу. Это то, что позволяет мне развиваться, в том числе и развиваться как личности. Не только в области хобби, но и в других областях. Вот. И печатная версия «Грани» — это была попытка на фоне разговоров об индустрии настольных ролевых игр на русском языке, попытка показать, в первую очередь, самому себе, что один отдельно взятый человек может внести существенный вклад в создание этой самой пресловутой индустрии, просто приложив для этого какое-то количество усилий. Да, сейчас мы видим, как у нас появилась студия, у нас появилась Indigo, которые совершенно разным подходом организационным, это совершенно разные компании, друг на друга совершенно не похожие, вот, показывают там, как вообще происходит дело и как создается индустрия. Но я вот сейчас показал, как человек совершенно со стороны может просто вот взять, ну, даже не показал, а просто для себя пока что понял, может взять и сделать свою книгу. Потому что все мы понимаем, что венцом развития любого нашего домашнего проекта ролевого – это книжка. Вот дальше уже можно откинуться в спинку стула, раскурить сигару и сказать: «Да, я это сделал». Пока нету физической книжки, это всегда проект на стадии доработки. Ты всегда к нему будешь возвращаться, всегда будешь его доделать, и, в принципе, в нем нет потовой точки. Да, это мое мнение, но с ним может у вас это соглашаться, но вот, держа в руках физическую книжку, ты уже не можешь в ней что-то изменить. Все, это некая ступень, после которой вот конкретно данный продукт, вот он завершен. Вот. Может быть, немножко пафосно звучало, но тем не менее.
Но в целом, на самом деле, все вполне разумно.
Вот, и чем раньше ты от этого откажешься, тем больше сил ты сэкономишь. Ни в коем случае нельзя бояться, что ты потеряешь вот все то, что ты сделал за время работы. Ну и фиг с ним, что ты сделал за это время работы. А его ценность от того, что продолжаешь пытаться реанимировать этот труп, который у тебя уже мертворожденный, такую вот твою игру, твой проект, она, ценность не растет, потому что ты вкладываешь все больше усилий, а эти усилия при входе, они изначально становятся ненужными. Вот. И, как я сказал вначале, что «Грань вселенной» никогда не будет, вот именно версии для дневника в интересе никогда не будет продаваться, я решил создать искусственный ажиотаж. Книжки будут появляться, и они будут каким-то образом распространяться, но на некоммерческой основе. И те, кто зададут себе целью получить эту книгу, они ее получат. Но я, как человек, который вложил определенные усилия в то, чтобы эта игра появилась, в том виде, как она появилась, хочу, чтобы потенциальный там читатель, игрок, ведущий, ну, то есть человек, который хочет получить эту книгу, заплатил мне неким количеством своих приложенных усилий, направленных на то, чтобы получить мою книгу. Понимаете, о чем я говорю, да?
Ну, в целом, да, конечно, понятно. То есть нужно быть вот. Интерес, нужно проявить желание эту книгу получить.
Да, да.
Не деньгами, а каким-то другим способом.
Не деньгами. Нужно, да, нужно... Вот. И первое, что я сделал, я вот объявил конкурс на лучшую рецензию, да, то есть 3 лучших рецензии, которые я выберу, опубликованные где угодно, кроме Imaginarii и Мира ролевых игр, потому что, в принципе, мне интересно о том, чтобы об игре узнало как можно больше людей. Автор этих рецензий получит одну из вот этих вот 10 книжек. Дальше 3 книги отправляются к вам на конвент.
В Екатеринбург, Мы тут просто из разных городов.
Да, да, да.
Вот. Они к нам отправляются.
И вы тоже, наверное, с ними сделаете. Одна книжка отправляется на Роликорн. Пока что не знаю, что там будет, но есть вероятность, что там организаторы тоже что-нибудь хитрое с ней придумают. Вот. Ну и дальше будут какие-то еще акции, которые каким-то образом будут давать возможность людям получать эти книги. Этот тираж первый. В нем есть одна ошибка именно в верстке, которая не критична, но бросается в глаза. Да, там слишком большие внутренние поля. Вот. В следующих тиражах я это дело исправлю. Вот. Может быть, даже обложку поменяю немножко, будем сделаем ее глянцевую. Но вот этот вот первый как бы тираж, который, скажем так, для меня в какой-то степени эпохальный, он вот таким вот образом будет распространяться.
А, кстати, потом к вопросу о дальнейшей работе вопрос маленький, может быть, надо было задать его раньше, но тем не менее. У «Грани Вселенной», помимо, собственно, книжки, есть какие-то еще визуальные представления? Например, там отдельный сайт?
Нет, отдельного нету. Какие-то информации появляются на моем сайте личном. Это phbgames.ru. У меня была в свое время идея сделать отдельный сайт, посвященный конкретно «Грани Вселенной», но пока необходимости нет, потому что нет такого большого количества вопросов и нет такого большого количества комментариев от аудиторию. Да, то есть я с удовольствием вижу, что люди пользуются игрой, она им нравится, но то ли она достаточно, что не провоцирует вопросы обратные, то ли, ну не знаю, люди не нужны. Потому что как бы мне приятно, что на Уралконе играют. Я видел на фотографиях висящий на стене плакат «Грани Вселенной». Я безумно был рад, когда на Кашеваре появился модуль на конкурс Кашевара по «Грани Вселенной». То есть я вижу, что есть поклонники у данного игрового мира, вот. Но, видимо, как бы пока что не возникла необходимость в том, чтобы для него был создан отдельный сайт информационной площадки. Новости пока что через мой личный сайт. Когда дело дойдет уже до коммерческого издания, там, естественно, будут какие-то другие методы распространения информации, но какие, об этом пока говорить рано.
Понятно. Ну, что могу сказать? Мы уже рассказали о том, что такое «Грань Вселенной», как она делается, как она делалась, как она будет делаться, для чего она делается и для чего делаются ее мертворожденные братишки и сестренки. Кстати, очень эволюционная картина получилась. И, наверное, на этом у нас официально просто заканчиваются. Начинаются вопросы из зала, которые собираю на Imaginary.
И не только на Imaginary.
И не только на Imaginary, да, также был фидбэк из Google Plus. Большое спасибо читателям Google Plus. Из Твиттера не было. Вопросы несколько странненькие зачастую, но, тем не менее, раз их задали, раз общественность интересуется, пожалуй, надо на них ответить. Начнем с вопроса от Владимира Пашкина. Цитирую. Вопрос очень простой. Не думает ли К. Румянцев, то бишь Кирилл, что ему следовало бы взять в команду, либо нанять писателя для «Грани Вселенной», а самому отойти на позицию девелопера, разработчика механики, там, верстки, чего-то еще, как Крис Бёрч, например, который нанял авторессу Сару Ньютон и выиграл Энни за игровой продукт «Ахтунг Туху».
Отличный вопрос, на самом деле. Особенно приятно получить его от господина Башкина, который всегда был таким очень жестким, но полезным критиком, задававшим острые вопросы, не только в рамках этого проекта, но и предыдущих игр тоже. Нанять однозначно нет. Потому что проект в целом не коммерческий, и у меня нету задачи вести какой-то бюджет, который бы позволял мне нанимать людей для работы на коммерческой основе. Но я не раз говорил о том, что «Грань Вселенной» — это полностью открытый продукт. И любой человек, горящий желанием что-либо сделать в рамках данной вселенной, может совершенно спокойно это делать. И если появится кто-то, кто захочет приложить свой талант писателя и, например, там, полностью переписать историю вселенной более красивым, литературным, правильным языком, и это получится действительно интересный, достойный вариант, то я без всяких сомнений заменю там, свой оригинальный текст на этот более правильный и более красивый. Поэтому тут, скорее, вопрос не в том, хочу ли я нанимать. Нет, нанимать не хочу. Но если появится кто-то, кто захочет присоединиться, то мы всегда готовы. Надеюсь, ответил на вопрос.
Ну, я думаю, да. У нас есть вопросы с Imaginary, их у нас немало. Вот, например, Эльдар Вульф спрашивает. Кирилл, до сих пор помню обещание провести «Грань Вселенной» на одном из роликонов. Где народ жаждет? Собственно, напомню опять же в контексте, что у нас скоро будет роликон, и, возможно, ты там захочешь провести игру.
На этом роликоне большом я действительно буду вести игру, но не по «Грани Вселенной», я буду вести просто Dungeon World, потому что я физически не успеваю подготовиться к полноценной серьезной игре на конвенте. Но в рамках какого-нибудь из малых роликонов обязательно такая игра будет проведена. Но тут все упирается в то, что для этого нужно какое-то вдохновение, оно не всегда присутствует. Я свое обещание помню, и, наверное, конкретно автору этого вопроса мы с ним поговорим о том, чтобы поиграть вне конвента, может быть, просто собравшись в неформатное время. Благо, такая возможность сейчас нажить в ближайшем Подмосковье, это будет возможность как бы, поиграть со мной вживую, если есть такое желание.
Кстати, исходя из ответа на данный вопрос, могу задать свой традиционный, продиктованный своим традиционным интересом, если все-таки эти игры Ну, мало ли, сложится, будут, допустим, не в реале, то есть смотрите ли вы возможностью, скажем, их записи в том же Google Hangouts, публикации на YouTube, просто в качестве демонстрации продукта, так сказать?
Сложный вопрос. Я смотрел некоторые игры через Hangouts, мне они сильно не понравились, потому что даже мне, как человеку близкому к хобби, но при этом остающимся достаточно казуальным, да, игроком, они не очень интересны. Тут скорее мне больше интересен канал GameGeek, который делает рецензии. Уж кстати, последнюю речь туда не делает, раньше делал Курт Вигель, который делал рецензии на книги и на игры, это было гораздо более интересно и полезно. Вот. Единственное, что мы уже пробовали играть через Roll20, это, в принципе, удачный эксперимент, мне понравилась система и понравилась платформа, поэтому там есть возможность игры через Google Hangouts. Не знаю, может быть, если будет возможность прицепить туда трансляцию, тогда, да, в качестве как бы вот такого дополнительного элемента, не требующего лишних каких-то усилий, то почему бы и нет. Будем смотреть.
А дальше он же интересуется насчет именно геометрических решений в хаке, назвал g.v.
Угу.
Собственно, он задал несколько вопросов, подвопросов, которые вопрос его раскрывает. Первый подвопрос связан с управлением кораблем группы игроков. Как ты детализованно играешь механически в ГВ? Готов ли ты карты уже свои раскрыть?
Да, конечно. Более того, я уже опубликовал и лист космического корабля на имажинарии, и космические ходы. И космический корабль — это в рамках V-движка это персонаж общий. То есть персонаж, которым может управлять каждый игрок в рамках своей роли своего персонажа на данном корабле. То есть, если ты стрелок, то ты будешь этим кораблем стрелять. Если ты пилот, ты будешь этим кораблем летать. Если ты там есть интересная роль стюарта, который хранит этот корабль, собственно, так, чтобы этот экипаж не перетравился, не убился, получал медицинскую помощь, поднос боеприпасов и всего остального. Если ты следишь за порядком за кораблем, ты следишь как бы за порядком на корабле. Вот. То есть корабль — это общий, дополнительный общий персонаж. Реверанс в сторону светлячка, где светлячок — это полноценный член команды.
Так, в общем-то, понятно. Также интересуется космическим боем. То есть на что он будет больше похож? Это будет кинематографический бой в виде «Звездных войн», либо это будет макро- либо микроменеджмент с повреждением отсеков, там, с распределением энергии, там, уходящим кислородом и так далее.
Нет. Вот здесь, скорее всего, вопрос вытекает из недостаточного знакомства с V-движком. V-движок, он не позволяет, он позволяет такие вещи играть, но как рассказ истории. То есть во время истории у вас может быть все что угодно. Игры механически это никак не регулируется. Поэтому здесь бой может быть любой. Это может быть примитивная перестрелка из пушек на большой дистанции, или полноценная там борьба за жизнь корабля, в которой там с интервалом в 2-3 минуты влетает какая-то болванка, отрывающая от него очередной кусок. И вот вам нужно носиться по этому кораблю и латать дыры, и перестрелять энергию, и пытаться силами-силами еще как-то огрызаться, чтобы вас тупо не раздолбали по частям. Это больше к тому, во что хотят играть игроки, и какая история складывается. Игры механически, оно работает одинаково.
Тоже воспримите по механике, которая касается бортового оружия корабля. Будет разделено на курсовое, бортовое, это либо турели с последующими там экономическими решениями. То есть будет ли разделена механика в зависимости от того, как оружие установлено на корабле. Насколько я помню, там в чарнике оно немножко расписано, расскажи подробнее.
Нет, в V оно никоим образом не... Там нет такого, там нет разделения на то, где установлено орудие, и в более того, в механике под дневником авантюриста тоже этой расписки нету. Почему? Потому что космический бой в грани вселенной, в той версии как технологического развития, которую я представлял, это бой достаточно длинный, где корабли обмениваются залпами с достаточно большим интервалом времени. Поэтому, учитывая, что в космосе ты можешь вращаться как тебе заблагорассудится, не меняя вектора своего движения, да, такой реверанс в сторону реалистичности, по сути, становится не сильно важным, где у тебя на турели у тебя оружие расположено, сбоку оно у тебя расположено или еще где-то. Ты можешь двигаться в одну сторону, при этом вращаться как угодно. И введение такого элемента просто создало дополнительное усложнение в правилах игры, но для самой игры никакого плюса не дало. Поэтому я решил отказаться от этого, оставив просто возможность кораблям стрелять из какого-то ограниченного количества орудий. При этом я исходил из того, что можно, например, пойти по пути там ГУРС либо каких-то старых олдскульных систем и расписать на крейсере там 2-3 тысячи разных пушек, которые на нем установлены. А можно прописать одну пушку и сказать, что вот эта пушка наносит столько-то урона, и это, представьте себе, залп там со всего борта. Игромеханически это гораздо проще. для истории это не имеет никакого значения для сюжета. Поэтому турели и там всяких боковых и прочего, правил их нету. Это правило, которое я считаю лишним. Оно усложняет игру, но не оказывает сильного влияния на игровой процесс.
Следующий вопрос. Цитирую. Мне очень нравятся скрытые перки, которые получаются в F1-FNV.
Я тоже не понял.
Я тоже не знаю, что это такое. Которое получается исключительно правильным, но, может быть, сейчас я дочитаю вопрос, возможно, мы поймем, что имеет в виду автор вопроса. Которое получается исключительно правильными решениями в ходе игрового процесса. Будут ли подобные наградные ходы, которые четко привязаны к официальным приключениям? Например, появитый симбион за спасение Вальхаллы. Ну, вот тут вот уже логика начинает прослеживаться.
Ну да, я, в принципе, понимаю, о чем он говорит. В принципе, если я буду делать какие-то официальные приключения в данной механике, то да, возможно, там будут такие вещи прописаны. И, в принципе, Dungeon Walls, он, его движок, он позволяет раздавать специальные ходы, в том числе и мастерским элементам, да, будь то чудовищам, противникам, будь то фронтам, опасностям, угрозам, чему угодно, ситуациям. Вот. И, в принципе, ведущий во время игры тоже может все это совершенно спокойно использовать, и тут нет никакой палки, никакого такого злодея, который стоит за ним с палкой и бьет ему по рукам каждый раз, когда он пытается там придумать какую-то хитрую интересную штуку. А у меня была идея, я пока ее еще не реализовывал, я не думаю, но вот концепции ДВ могу, наверное, все-таки реализовать. Есть идея как трофеев, они же ачивки, которые не зависят от класса, а как раз отражают вот такие вот приятные игромеханические, не очень сильные бонусы для персонажей, а может быть даже и для игроков, если они играют долго в одной компании, да, которые и эти бонусы кочуют от одного игрока, от одного персонажа к другому в рамках одного игрока, за какие-то интересные, хитроумные, красивые, неожиданные решения, которые они используют во время игры. Может быть, это будет, но как бы это, естественно, не в первую очередь стоит, и пока это планируют. Я думаю, как-то красивее реализовать. Идея старая, очень хотелось бы когда-нибудь ее увидеть.
Ну да, формализованные ачивки — это вообще-то интересное решение, на самом деле.
То есть, исходя вот из этого развернутого ответа, мы, наверное, делаем вывод, что механика подобного поощрения, она все-таки имеет все шансы появиться в последующих версиях Гарди Вселенной.
Да.
Так?
Да.
Чудно.
Вопрос, который касается художника, именно оформления. Будет ли у тебя собственный художник?
Наверное, не будет, потому что я предъявляю очень высокие требования к качеству работ, и работы такого качества стоят очень много денег. Поэтому, если такой художник вдруг появится, и он захочет так работать, то, естественно, я буду безумно рад, безумно благодарен, и в том числе и буду делиться всеми ништяками, которые будут получены в любом случае, как бы в любом варианте развития игры в дальнейшем. Но нанимать такого художника я не буду, опять же, по той простой причине, что это очень дорого и с экономической точки зрения бессмысленно. Покупать плохие иллюстрации я не хочу. Покупать дорогие, я на это не денег. А как бы стоимость приблизительно я вам уже озвучивал.
Скажи, вот та версия для ДВ, кстати говоря, которая будет у нас потом, возможно, платной, печатная версия, она ведь, сказать, для чего? То есть, ну, тебе обязательно мне здесь заработать деньги, потому что я не думаю, что у нас можно большое количество денег заработать.
Невозможно. Я, по крайней мере, уверен и могу даже это доказать, не в подкасте, а прилично, в встрече в рамках конвента или еще что-нибудь. Как говоря, в командировку, если к вам соберусь в ваши края, то я это расскажу.
Не-не-не, давайте сделаем так. Приходите на Роликон. Роликоника и сможет рассказать вам при личной встрече все, что не рассказал в подкасте.
Нет, первое, для чего я хочу делать печатные книги, для того, чтобы были печатные книги. Потому что я считаю, что для игры печатная книга всегда будет удобнее любого электронного носителя. Будь то планшет, будь то ноутбук, компьютер, еще что-нибудь, распечатка или неважно. Книжка, книга приятна, книга удобна, книгу можно носить с собой, если она небольшого формата, с игры на игру. И в первую очередь книга печатается для того, чтобы будет печататься для того, чтобы окупить тираж. То есть там не стоит цели получения прибыли, там стоит цель, чтобы люди могли получить некие удобные инструменты для своей игры, заплатив за это немного денег. Но жить я на это не собираюсь, поэтому цели получить там прибыль какую-то не совершенно стоит. Я в это не верю.
Здорово, значит, можно ждать в скором обозримом будущем какие-то новые продукты за весьма приемлемую цену, что прям не может не радовать.
Да.
Я прям этому особо рад, потому что я стараюсь скупать все наши выходящие книги на русском языке. То есть, не то чтобы я беспокоен их ценой, но все же
На сегодня, наверное, все?
На сегодня все. Всех, кто приедет на московский Роликон, буду рад видеть на московском Роликоне.
Всех, кто не поедет на Роликон, можете поехать на Екатеринбургский Роликон. Он будет что-то недельки так через две после Роликона. Тоже будем рады. И покажем вам настоящий бумажный экран вселенной.
Если у меня все пройдет как надо, то, может быть, у меня в скором времени появится в командировке. Я, наконец-таки, к вам тоже приеду как-нибудь.
Чудно. Ну, а ты что скажешь, Роман?
Я считаю, что мы многие темы закрыли. Какие покровы мы сорвали. Я полагаю, что слушателю будет приятно и интересно услышать новости о русскоязычных проектах. Это было здорово.
Ну и тогда до свидания, уважаемые слушатели.
Всем
удачных вам игр. Пока.